В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламентская ассамблея НАТО пообещала помочь Грузии, но еще раз предупредила, окно возможностей не будет открыто вечно. Инициируемый грузинской мечтой закон о деолигархизации на финальной стадии своего принятия встретил противодействие европейских партнеров. Новый взгляд на старый Цхинвальский мост. Как в самопровозглашенной республике Абхазия при веерных отключениях электроэнергии смотрят чемпионат мира по футболу. Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Россия не будет приглашена на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале будущего года. Об этом объявил в понедельник председатель этого форума немецкий дипломат Кристоф Хоезген. Российские официальные лица не приглашены на конференцию 2023 года. Мы не предоставим им платформу для пропаганды. Мы хотим обсуждать будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками. Их голоса должны быть услышаны и усилены, написал Хоезген на своей странице в Твиттере. Мюнхенская конференция по безопасности – один из самых престижных международных форумов в области международной безопасности, принимают участие главы государств, правительств, министры, видные политики и общественные деятели из десятков стран. На сайте конференции говорится, что участников будет возможность оценить уровень сплоченности альянса и политическую приверженность, основанного на верховенстве закона международного порядка. В 2007 году с речью на Мюнхенской конференции выступил президент России Владимир Путин. В этом выступлении он резко негативно отозвался о Западе, подверг резкой критике Соединенные Штаты и их союзников за то, что он назвал попытку утвердить однополярный мир за расширение НАТО, создающий, по его словам, угрозу России. Эксперт Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19-20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ. В результате ударов также повреждены главные дороги, которые проходят вдоль реакторов, неработающая железная дорога, трубопровод со сжатым воздухом и крыши вспомогательных зданий. Все 6 реакторов АЭС в стабильном состоянии, места хранения ядерного топлива и отходов при ударах не были повреждены, сообщили эксперты. 4 реактора АЭС остаются в режиме холодной остановки, 2 в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячий воздух для нужд ЗАЭС и жителей Энергодара, заявили в МАГАТЭ. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков по этому поводу заявил следующее.
Говоря о зоне безопасности, нужно говорить только у тех, кто ведет обстрел этой станции. Кто угрозу? Угрозу станции представляет те, кто ее обстреливает. Обстреливают артиллерия вооруженных сил Украины. Вот что нужно требовать от Украины. Отводить это тяжелое вооружение. Прекратить обстрелы. Прекратить подвергать опасности европейский континент.
Великобритания передала Украине усовершенствованную модель ракеты «Бримстоун» с лазерным наведением. Дальность полета этих ракет вдвое больше, чем у предыдущей модели, пишет «Телеграф». Ракета «Бримстоун-2» обычно запускается с истребителя, однако украинские войска используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики. Дальность полета после запуска с самолета составляет 60 километров, при запуске с наземных форм 12 километров. «Бримстоун-2» предназначена в первую очередь для поражения наземных целей, включая движущиеся транспортные средства. Сколько именно ракет передала Великобритания, неизвестно. Стоимость одной такой ракеты составляет 207 тысяч долларов. «Бримстоун-2» могут самостоятельно выбирать более подходящую цель из заранее запрограммированного списка с помощью высокочастотного радара. Эта система позволяет оружию сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель, не поражая гражданские транспортные средства или менее важную военную технику противника. Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита в Киев объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 50 миллионов фунтов. Британская помощь в 2022 году уже превысила 3 миллиарда фунтов.
Эхо Кавказа. Новости.
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры. Как сообщила пресс-служба СБУ, сотрудники спецслужбы проводят контрразведывательные мероприятия, направленные на противодействие подрывной деятельности российских спецслужб, чтобы не допустить использования лавры как ячейки русского мира и обезопасить население от провокаций и терактов. В СБУ подтвердили, что совместно с полицией и Национальной гвардией проводят осмотр помещений лавры на предмет хранения оружия и укрывательства диверсионных групп и проверяют людей, которые находятся на территории. По данным УНИАН, территорию лавры оцепили. Страна опубликовала фотографии людей в форме СБУ на территории лавры. 15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась «Матушка Русь». Наместник Киево-Печерской лавры Павел признал, что на одном из молебнов прихожане пели песню «Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается Матушка Русь». В своем видеообращении Павел заявил, что священник Захарий, который вел богослужение, отстранен от работы. Позже, 22 ноября, Служба безопасности Украины сообщила, что проводит контрразведывательные мероприятия в двух монастырях в Ровенской области на территории Сарнинской епархии УПЦ Московского патриархата. Эти меры проводятся в рамках работы СБУ по борьбе с подрывной деятельностью российских спецслужб в Украине, заявили в управлении ведомства. За две недели до вступления в силу санкций в отношении российской нефти ее поставки в страны Северной Европы снизились на 90% по сравнению с февралем. Сообщает Bloomberg. Единственным европейским направлением морских перевозок за пределами Средиземноморья и Черноморского бассейна остался Роттердам, отмечает агентство. Информагентство Associated Press уволило журналиста, который написал о том, что упавшие в Польше ракеты принадлежат России. Об этом сообщает Washington Post и Daily Beast. По данным издания, журналиста зовут Джеймс Лапорта. Заметка была опубликована вечером 15 ноября после падения двух ракет на востоке Польши. Автор текста ссылался на высокопоставленного представителя американской разведки.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Россия должна быть признана государством-террористом, а страны, пострадавшие от ее агрессии, получить всю необходимую помощь для нивелирования угрозы со стороны Москвы в будущем. Итоги парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде и скрытые послания Грузии изучал Владимир Унанянц.
На шаг ближе к международному трибуналу. Так, многие оценивают резолюцию парламентской ассамблеи НАТО, в которой содержится призыв к странам-членам Альянса признать Россию государством-террористом и создать специальный международный орган для расследования преступлений, связанных с российской агрессией против Украины. В резолюции по итогам ежегодной сессии НАТО в Мадриде также содержится призыв увеличить поставки вооружения Украине, разработать конкретные шаги по вступлению страны в НАТО и создать механизм взыскания репараций с Российской Федерации за нанесенный Украине ущерб.
Парламентская ассамблея самым решительным образом осудила продолжающуюся эскалацию развязанной Россией чудовищной войны против украинского народа, включая злодейские нападения, преднамеренно направленные против гражданского населения и инфраструктуры, ничем не отличающиеся от террористических актов против населения и представляющие собой военные преступления.
Говорится в документе. Ранее аналогичную резолюцию приняла ПАСЕ, а также парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии. Избранная на мадридской сессии председателем парламентской ассамблеи НАТО французский сенатор Жуэль Гарио Мальям напомнила, что западные страны отмахивались от предупреждений восточных союзников об угрозе со стороны России, пока та не напала на Украину. И теперь российское руководство нужно судить как террористов.
Теперь никаких колебаний быть не может. Российские руководители действуют как настоящие террористы, демонстрируя беспрецедентное варварство, удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Мы должны действовать, их нужно судить как террористов в международных трибуналах.
Не обошли стороной участники встреч в Мадриде и другие страны, пострадавшие от действий Москвы. В частности, парламентская ассамблея НАТО утвердила две резолюции, в которых говорится о Грузии. В резолюции об инициативах в области сдерживания обороны отмечается настоятельный призыв к правительствам и парламентам стран-членов НАТО своевременно реализовать индивидуальные пакеты потребностей, принятые на саммите 2022 года для Грузии, Молдовы и Боснии Боснии и Герцеговины. Еще одна резолюция под названием «Новая стратегическая эра» НАТО подтверждает твердую поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Республики Молдова.
Единодушно приветствуем приглашение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, которые уже ратифицированы парламентами почти всех государств-членов, что укрепит евроатлантическую безопасность в целом и еще раз знаменует политику открытых дверей НАТО и непоколебимую поддержку евроатлантической интеграции Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины. Призываем правительства и парламенты стран НАТО усилить поддержку уязвимых партнеров Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы, чтобы помочь повысить устойчивость, развить их потенциал и защитить их политическую независимость. Также продолжать поддерживать евроатлантическую интеграцию Грузии, Молдовы и Боснии и Герцеговины.
Говорится в тексте резолюции. Впрочем, западные партнеры Тбилиси при этом отмечают, что евроатлантической интеграции Грузии препятствует прежде всего сам Тбилиси. Одна из членов грузинской парламентской делегации, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Теона Акубарди отметила, что наряду с позитивными для Грузии сигналами, прозвучавшими в официальных заявлениях на парламентской ассамблее, в ходе персональных встреч были озвучены критические комментарии в отношении нынешней политики Грузии.
У нас была встреча с представителями НАТО, которые повторили послания, не раз уже озвучивавшиеся в отношении Грузии. В частности, о том, что Грузия в последние годы отходит от демократии, и это нарушает имеющиеся договоренности от 19 апреля. Также нам было указано, что получение статуса кандидата на членство в Евросоюз положительно скажется и на наших перспективах вступления в НАТО, и что те реформы, на необходимость которых указал Евросоюз, также являются частью домашнего задания и в контексте НАТО.
Недостаточно шагов, предпринятых правительством Грузии, о которых говорилось на полях парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, прокомментировал и посол США в Грузии Келли Дегнан. По словам дипломата, США являются твердыми сторонниками вступления Тбилиси в альянс, но от официального Тбилиси ждут большей заинтересованности в выполнении условий для такой интеграции, которые были неоднократно сформулированы.
Я думаю, очень важно, что у лидеров Грузии есть возможность говорить с союзниками по НАТО и руководством альянса и искать пути сближения Грузии с членами НАТО. Это требует работы со стороны правительства Грузии, а также постоянной поддержки со стороны США и других стран-членов НАТО.
При этом в экспертном сообществе отмечают деструктивную позицию, занятую правительством Грузии. По словам профессора Тбилисского государственного университета Торнике Турманидзе, попытка грузинской мечты усидеть на двух стульях ни к чему хорошему страну не приведет.
С одной стороны, правительство грузинской мечты заявляет, что хочет интеграции в НАТО и принимает помощь со стороны Альянса. А с другой, мы видим, как правительство проводит антизападную кампанию, ругает американских сенаторов, европарламентариев. В итоге всем становится ясно, что правительство грузинской мечты двуличное и фарисейское.
По словам аналитиков, война в Украине и то, какую цену платит Киев за свой прозападный курс, дали возможность Тбилиси экстерном сдать экзамен на вступление в НАТО и Евросоюз. Но то, как правительство Грузии пользуется этой возможностью, вызывает большие вопросы. Окно возможности, о котором говорят представители НАТО, уверены эксперты, не может быть открытым вечно. И Грузия вполне может потерять свой шанс, если не изменит политику. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Инициируемый грузинской мечтой закон о деолигархизации на финальной стадии своего принятия встретил противодействие европейских партнеров. Представительство ЕС в Грузии после рассмотрения закона во втором чтении настоятельно рекомендовало партии власти запросить на законопроект оценку Венецианской комиссии. Это предложение вызвало растерянность грузинской власти. Ее законопроект был переводом на грузинский соответствующего украинского закона. Но украинская власть, как оказалось, запрос на оценку Венецианской комиссии отозвала. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Посол США Келли Дегнан не оставила грузинской мечте пространства для маневра. Правящая партия пыталась по-своему интерпретировать размещенное в Твиттер заявление по поводу законопроекта о деолигархизации представительства Евросоюза в Грузии, несмотря на его однозначность. Законопроект о деолигархизации прошел второе чтение. Мы повторяем наше настоятельное предложение. Заключение Венецианской комиссии должно быть запрошено и реализовано до его принятия, говорится в заявлении. Из этого следует, что на эту тему разговор шел и прежде, хотя грузинская мечта, продвигая с 31 октября украинскую модель закона о деолигархизации, утверждала, что этот закон одобрен Еврокомиссией, что, предоставляя статус кандидата Украине в Брюсселе, европейские партнеры призвали Киев продолжать претворять в жизнь закон о деолигархизации, а значит, если следовать этой логике, закон хорош. При этом грузинская мечта и на комитетских слушаниях, и в первых двух чтениях на пленарных заседаниях пренебрежительно отмахивалась от замечаний и опасений оппозиции. Оппонентам власти не нравилось, что украинская модель подгоняется под грузинскую реальность, что и в самой Украине этот закон принимался на фоне острых дискуссий. У человека, попавшего в реестр олигархов, нет права оспорить это решение. Вдобавок, грузинская мечта перед вторым чтением исключила из законопроекта единственное отличие от украинской модели – сравнительно либеральную мысль о том, что реестр олигархов будет составлять аппарат парламента, тем самым обеспечивая слабую, но все-таки вовлеченность в процесс оппозиции. Теперь в случае утверждения закона, кого вводить, а кого нет в список олигархов, будет решать премьер-министр Иракли Гарибашвили и аппарат правительства. С учетом его жесткой риторики по отношению к оппонентам, у оппозиции не остается сомнений в том, что закон о деолигархизации станет в его руках орудием преследования политических оппонентов. На все это грузинской мечте отвечали, что дождутся оценки Венецианской комиссии по украинской модели, что эта оценка и замечание подойдет и грузинскому законопроекту, почти идентичному украинской версии. Но посол США Келли Дегнан, отметив важность рекомендации представительства Евросоюза в Грузии, неожиданно для всех сообщила, как важно направить законопроект экспертам Европейского суда по правам человека, поскольку Украина запрос об оценке своего законопроекта отозвала, значит и оценки не будет. Депутаты грузинской мечты такого поворота не ожидали. Рад Иона Хамишвили недоумевал.
Интересно, об этом ни в личных беседах, ни в публичных заявлениях посол Евросоюза не говорил, и об этом мы узнаем от посла США. Мы обязательно выясним, в чем дело, почему Украина отозвала запрос из Венецианской комиссии, и так примем решение.
Ярый оппонент посла Келли Дегнан, депутат Силы народа Созар Субари, иронично предположил, что, видимо, американский дипломат вмешивается и в дела Венецианской комиссии.
Мы не смогли найти подтверждение этой информации. Не знаю, если это заявление поручения Келли Дегнан и Венецианская комиссия слушается ее в этом. Этого я не знаю. Но если украинскому закону не нужно заключение Венецианской комиссии, значит оно не требуется и грузинскому закону.
Зачем полемизирующий с украинскими властями по многим вопросам грузинской мечте ее сторонникам нужно так рьяно следовать и защищать украинскую модель деолигархизации? У оппозиции свой ответ на этот вопрос. Грузинская мечта рассчитывает таким образом оградить от обвинения Бедзину Иванишвили. Избавить Грузию от его чрезмерного влияния Европарламент рекомендовал властям Грузии в своем проекте резолюции по оценке выполнения обязательства в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом и 12 рекомендаций для получения статуса кандидата. Депутат нацдвижения Леван Бежашвили, автор альтернативного законопроекта о деолигархизации, призвал власти вместе с ее вариантом направить и на правовую оценку инициированный его партией законопроект. В варианте нацдвижения указаны 6 критериев, по которым определяется статус олигарха. При этом решение о включении в реестр олигархов лицо предоставляется Конституционному суду на основе иска 1/3 депутатов парламента. Нацдвижения не возражают, если после оценки Венецианской Венецианской комиссии, и с учетом их рекомендаций две версии законопроекта будут объединены в один. Другой части парламентской оппозиции не нравится ни один вариант законопроекта, говорит депутат Гирчи Александр Квиашвили.
Я не буду голосовать ни за один законопроект. Вариант грузинской мечты против владельца оппозиционного ТВ «Формула» Давида Кизарашвили, а второй против Иванишвили. Ни один из этих законопроектов не имеет ничего общего с теми проблемами, решения которых от нас ждут в Евросоюзе.
Профильных НПО сегодня отмечали, что все зависит от политической воли грузинской мечты и что ситуация с правовой точки зрения тупиковая. По закону в третьем чтении вносятся лишь технические поправки, не имеющие отношения к содержанию. Грузинская мечта не позднее 29 ноября намерена принять закон о деолигархизации, который, возможно, станет одним из главных провальных пунктов в процессе получения страной статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Зия Парисичвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа». Прозрачность и непредвзятость при избрании омбудсмена – одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза. Первый этап собеседования на пост народного защитника завершен. Теперь слово за парламентом. С подробностями Ираклио Рагвелидзе.
В шорт-лист по результатам собеседования вошли 15 кандидатов. Накануне парламентский комитет по защите прав человека поддержал всех, кто прошел собеседование. Нынешние выборы омбудсмена проходят по новой схеме. Ведущие политические силы не выдвигали свои кандидатуры. Подавляющее большинство из них правозащитники, выдвинуты со стороны НПО. На первом этапе оценкой профессиональных или иных навыков занималась специальная комиссия. Пока известно, что на последнем заседании оценочной комиссии исполняющий обязанности зам омбудсмена Георгий Бурджанадзе набрал больше всех голосов – 9. А другой кандидат, Анна Абашидзе, глава НПО «Партнерство за права человека», получила 7 баллов. Оба являются выдвиженцами от неправительственного сектора. Третий кандидат от НПО Нази Джаназашвили не пришла на собеседование и была снята с дистанции большинством голосов, хотя и не снимала свои кандидатуры, как это сделали еще 3 кандидата. Впрочем, как говорит Екатерина Тимакуридзе, член аттестационной комиссии, теперь решающее слово за депутатами. По ее словам, в ходе предварительного отбора основными критериями были независимость и опыт работы в сфере прав человека.
Был явный дисбаланс между кандидатами. Несколько человек проявили высокий уровень компетентности и независимости, но это не скажешь об остальных. Несколько кандидатур отвечают всем критериям. И если политики достигнут консенсуса, соглашение по новому омбудсмену можно будет достичь. К сожалению, последние действия правящей команды, которая сделала многое для дискредитации неправительственного сектора, не дают основания надеяться, что все пройдет гладко.
На сегодняшний день ни одна сила в парламенте не обладает достаточным количеством мандатов для избрания народного защитника. Для этого необходимо 90 голосов. Парламентарий Ягу Хвича предложил большинству и оппозиции свой рецепт решения проблемы – проголосовать за него – Свое предложение депутат минувшую пятницу мотивировал тем, что ни один из других кандидатов не сможет заручиться абсолютной поддержкой депутатского корпуса.
«Я хотел бы попросить и правительство, и оппозицию, и премьер-министра вместе с командой поддержать меня на должности государственного защитника и таким образом выполнить один из 12 пунктов. Не потому, что вы поддерживаете меня, а потому, что в данном конкретном случае я могу быть ключом к достижению консенсуса. Точно так же, как я могу быть ключом к парламенту и государственному защитнику, чтобы иметь возможность сотрудничать вместо конфронтации»,
подчеркнул Хвичи. По словам Екатерины Цимакуридзе, подобный подход неприемлем.
«Кто-то может сказать, подумаешь, политик, главное, чтобы он защищал права человека. Но это не совсем так. Как политик он отражает интересы конкретной партии, и мы не знаем, как он поступит в той или иной ситуации. Защиту прав человека нельзя смешивать с политикой, и нельзя подгонять этот вопрос под интересы политиков. Функция народного защитника состоит как раз в том, чтобы защищать граждан от политиков. Таковы международные стандарты».
На этом этапе оппозиция требует начать переговоры по кандидатуре народного защитника. Как напомнил зампредседателя фракции «Единого нацдвижения» Леван Бежашвили, назрела необходимость начала консультаций между депутатскими группами по кандидатуре народного защитника. Времени остается не так уж много. Напомним, срок полномочий нынешнего народного защитника Нино Ломджаре истекает 8 декабря. Согласно регламенту, парламент должен проголосовать за нового омбудсмена до 1 декабря текущего года. Из Тбилиси Ираклий Орагуэлидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В соцсетях распространились кадры убийства жителя Гагского района Амира Кейти. Он погиб от рук сотрудников МВД самопровозглашенной Республики Абхазия 16 ноября 2021 года. Тогда сообщалось, что Кейти был убит при попытке взорвать гранату. Его друг Амар Харуш получил ранение в область плеча. Кадры предположительно опубликовала сестра убитого. Она признает, что Амир Кейти и Амар Харуш планировали совершить покушение на сотрудников милиции, которых считали виновными в смерти 24-летнего Анри Атейба. Однако молодые люди, по ее словам, не открывали огонь в правоохранители, которые пытались их задержать. Нужная газета получила от правоохранителя дополнительную информацию о ходе расследования инцидента. Сообщается, что 1 июля 2022 года была назначена криминалистическая судебная экспертиза видео и звукозаписи, производство которой поручено экспертам Федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции России. Экспертиза пока не выполнена. По версии правоохранителей, Кетя и Хагуш действовали умышленно, осознавали противоправность своих действий и на требования сотрудников милиции сдаться оказали активное сопротивление с применением огнестрельного оружия. Хагуш задержан, ему предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Грузия и Азербайджан приступили к разработке проекта по строительству терминала для сжиженного газа для его последующего экспорта в страны Евросоюза. Об этом 21 января сообщил министр экономики Грузии Леван Давидашвили. По его словам, в 2015 году реализация проекта была заморожена, однако, исходя из текущих событий, когда Европа особенно заинтересована в альтернативных источниках подачи газа, проект приобрел особую актуальность. Давидашвили говорит, что реализация проекта по строительству терминала была одной из главных тем октябрьского визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию. Уже создана одну рабочую группу, в работе которой принимают участие корпорации «Нефтегаз Грузии», государственная нефтекомпания Азербайджана и партнеры из Румынии и Венгрии. Ранее Давидашвили сообщил, что представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии в ближайшее время подпишут соглашение о поставках электроэнергии в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с своим грузинским коллегой Ираклием Гривашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии Азербайджана через Грузию. У властей самопровозглашенной Республики Абхазии возникли разногласия с инвестором из России, который планирует осуществить ремонт и реконструкцию Сухумского аэропорта. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел абхазский президент Аслан Бжания. Во встрече приняла участие вернувшаяся из Москвы глава Минэкономики Кристина Озган. По словам Озган, были разногласия между инвестором и абхазской стороной по поводу собственности объектов и этапности строительства. Президент подчеркнул, что по праву собственности позиция абхазской стороны должна быть принципиально категорична. Взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура должны однозначно остаться за Республикой Абхазии, говорится в сообщении. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Гаглоев провел ряд кадровых назначений. Главой МЧС стал бывший министр обороны Ибрагим Гасеев. В текущем году Гасеев планировал принять участие в президентских выборах. Экс-президент Анатолий Бибилов уволил его, а ЦИК отказал Гасееву в регистрации. Как пишет агентство РИА, вице-премьером Южной Осетии назначен Алан Джиоев. Кроме того, Алан Гаглоев подписал указ о назначении Казбека Царикаева своим госсоветником. Забавный случай произошел на днях во дворе общественного вещателя Грузии. Сотрудники телевидения увидели обезьяну, которая явно намеревалась посетить их буфет, но опасалась реакции человека. Как написано на фейсбук-странице зоопарка, напрасно, потому что все на телевидении были рады видеть нежданного гостя, и никто не забрасывал его палками и камнями. Напротив, даже пригласили на банан, конец цитаты. Сделал в том, что вольер для берберских обезьян или бесхвост макак разыгралась классическая сцена между отцом и сыном за место под солнцем. Новое поколение выросло и возмужало, старое поколение еще не сдает своих позиций.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В одном из городов Абхазии создадут аллею в честь экс-президента Российской Федерации, ныне замглавы Российского Совета Безопасности Дмитрия Медведева. 26 августа 2008 года он подписал указ о признании независимости самопровозглашенной республики. Наш корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей Абхазии, как они к этому относятся.
Как вы относитесь к тому, что в одном из городов Абхазии может появиться аллея Дмитрия Медведева?
Отношусь положительно. Это был позитивный момент для страны. Народ ликовал, и это было такое грандиозное событие. Но в то же время нельзя забывать о том, что свободу и независимость народа Абхазии добыл кровью многих своих сыновей и дочерей во главе с великим Владиславом. Поэтому, я думаю, было бы справедливо и по-человечески, если бы граждане нашей страны увидели бы в центре нашей столицы памятник своему лидеру, который отдал всю свою жизнь за свободу и независимость, собственно. А потом, конечно, можно и аллеи, и памятники создавать видным российским деятелям, которые внесли большой вклад в становление нашего государства. Мы прекрасно помним и знаем, что предшествовало признание этой независимости. Это, прежде всего, война в Осетии. Ну и в этом ряду, конечно, Дмитрий Медведев и, без сомнения, Владимир Путин, они заслуживают того, чтобы здесь и аллеи были, и памятники их были установлены. И я, Руслан Исаев.
Положительно отношусь к этому. Люди просто собрались, которые непосредственно отношение, которые к этому имеют, правильно до общественности не скрытно ничего донесли, что вот такое-такое планируется. Я думаю, мало кто у нас в стране найдутся люди, которые сильно будут против этого, но если это правильно преподнести, лично свое мнение говоря, я не против, если это таких людей на стране какие-то аллеи и так далее будут название иметь. Меня зовут Денис Хачлав.
Отношусь неоднозначно. С одной стороны, после победы, то, что сделал Медведев, это, наверное,
может быть, второе важное событие в жизни Абхазии нашего периода современной истории. Сама практика называния в честь иностранных лидеров улиц, площадей, аллей, как в данном случае, это обычная мировая практика. Даже если брать неоднозначный для нас этот пример, в Грузии там есть даже улица Джорджа Буша. Он не так много сделал для Грузии, как Медведев для Абхазии. С другой стороны, если бы это было, произошло бы после того, как Медведев, допустим, перестал быть президентом лет 10-12 назад, это воспринялось бы в обществе нормально и положительно. А сейчас в сфере нашей внутриполитической ситуации и внешней обстановки, которая сейчас происходит в мире, это выглядит как минимум странно и неоднозначно. Артур Челокян.
Как вы относитесь к тому, что в одном из городов Абхазии может появиться аллея Дмитрия Медведева?
Положительно отношусь и считаю, что это правильно, потому что признали нас в то время, когда он президентствовал. Я думаю, что это нормально. Хагушнана Акимовна.
История должна пройти определенный период времени, что то поколение, которое, скажем так, прожило это, прошло, и следующее поколение пришло, уже оценило эту ситуацию, так сказать, с высоты. Спустя годы, и тогда уже, исходя из-за этого принимать решение. Вячеслав Мещеряков.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Президиум Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия вернул дело об убийстве Анзора Тарба на рассмотрение в суд первой инстанции. Это никакое не торжество закона, это путешествие по замкнутому кругу, уверена наш сухумский блогер Изида Чания.
10 ноября абхазская милиция отметила свое столетие. Высокопоставленные чиновники состязались в поздравлениях. Вековой рубеж, высокий профессионализм, борьба с криминалом, институт, защищающий закон и порядок, надежная защита прав и свобод граждан. Хвалебные эпитеты сыпались, как из рога изобилия. Каждый чиновник счел своим долгом отметиться поздравлением. И почти поверилось. Но спустя неделю после пышного векового рубежа на президиум Верховного суда обсуждалось решение Сухумского суда, закрывшего дело об убийстве Анзора Тарба. Подозреваемые сотрудники МВД. В зале суда группа поддержки. Это их коллеги. От реплик милиционеров в адрес потерпевшей стороны возникло ощущение фантасмагории. Думаю, что оно настигло бы любого стороннего человека, наблюдающего за действием, в котором блюстители правопорядка отстаивают свое право на беззаконие. Если коротко излагать эту страшную историю трехлетней давности, то выглядеть она будет так. Анзора Тарба забрали из дома в ночь с 6 на 7 июля 2019 года. Сестре и дочери сообщили, что он задержан на 15 суток и помещен в следственный изолятор в одном из районов Абхазии. На пятый день после задержания утром 11 июля тело замученного Анзора Тарба выдали родственникам не из районного изолятора, а куда его доставили, а из столичного МВД. По обвинению в причинении вреда, повлекшего смерть, были задержаны четверо сотрудников МВД. Однако Сухумский городской суд не нашел достаточных доказательств причастности данных сотрудников милиции к смерти Тарба и оправдал их. Получается, что сотрудниками милиции, этими или другими, имена которых скрывают, совершено страшное преступление – убийство человека, который погиб в результате пыток. Но в МВД круговая порука. Здесь никто не знает, привезли ли Анзора Тарба в МВД из районной милиции живого или уже мертвого. Кто пытал задержанного, кто переодел уже мертвого Анзора Тарба в чужие вещи и многое другое. Нет сомнения, что круг людей, которые должны были быть задержаны и обвинены в различной степени соучастия в данном преступлении, совершенном сотрудниками милиции, гораздо шире, потому как здесь и незаконное задержание, содержание, допросы, пытки, убийства и сокрытие информации. Но судью первой инстанции все эти мысли, видимо, не беспокоили. Его даже не смутила выставленная на показ корпоративная этика. Сотрудники милиции все как один от руководства до низ. Высших чинов скрывали информацию об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Все ушло в спор, кто больше напортачил. Суды и адвокаты обвиняемых ссылались на плохую работу прокуратуры. Прокуратура судов. Для нас же, рядовых граждан, все это суть одной системы, которая не выполняет возложенные на нее обязанности. Вот из последнего. В апреле 21 года сотрудники гагарской милиции избили российского туриста Артема Русских. Дело возбудили через несколько месяцев после огласки в российских медиа. Милиционеры находятся под домашним арестом, так как следственные мероприятия до сих пор продолжаются. В августе 21 года в районном изоляторе временного содержания повесился заключенный Анри Атейба. Родственники и адвокат утверждали, что задержанного пытали. Дело передано в суд, но его фигуранты – дежурные по ЭВС, которые не уследили за задержанным. О причине суицида речь не идет. Ровно год назад, 16 ноября, при задержании сотрудники милиции застрелили молодого парня Амира Кети. Версия правоохранителей звучала как оправдательный приговор. Они утверждали, что готовилось покушение на сотрудников милиции. Уголовное дело по превышению полномочий возбуждено не было. А совсем недавно, благодаря адвокату, общественность узнала, как врача психиатрической больницы промывали до полусмерти. Служители закона опять оказались невиноваты. Они искали наркотики. Не нашли, но никто за издевательство над человеком ответственности не понес. Виновных нет, хотя всем понятно, что совершаются эти преступления сотрудниками милиции. Эта группа лиц, действующая по предварительному сговору, давно уверовала в свою безнаказанность и превратилась в организованную преступную группировку, хорошо оснащенную, игнорирующую законы и творящую беспредел. Год назад абхазский омбудсмен Асида Шакрыл обратилась к руководству страны с призывом незамедлительно принять все необходимые меры по недопущению вопиющих фактов насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Никому не известно, как прореагировал на слова омбудсмена президент. Но отчитываясь перед общественностью 10 ноября нынешнего года, Аслан Джани выразил полное удовлетворение работой правоохранительных органов и даже не вспомнил о вопиющих фактах насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Все, что его волнует, это материальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел и техническая база. Мы будем планомерно улучшать материально-техническое снабжение органов правопорядка, приложив все усилия для увеличения эффективности их работы, сказал он. И после того, как милиционерам повысят зарплату или купят еще 100 автомобилей, мы сможем доверять блюстителям порядка, которые не знают, что происходит в МВД, покрывают преступления, совершенные в их системе, и выбивают показания дубинками? Не скажу ничего нового. Борьба с преступностью – это не только и не столько материальная база и благополучие сотрудников милиции. Это, прежде всего, соблюдение законов блюстителями правопорядка, которое вызывает доверие и уважительное отношение общества. И выход есть, но только в том случае, если желание реформировать систему возникнет как минимум с двух сторон, сверху и снизу. Судя по заявлениям главы нашего государства, рассчитывать на встречное движение не приходится. И да, напомню, что Президиум Верховного Суда вернул дело об убийстве Анзора Тарба на рассмотрение в суд первой инстанции. Думаю, что не удивлю никого своими прогнозами. Это никакое не торжество закона. Это путешествие по замкнутому кругу. И каруселить родственников жертвы будут до тех пор, пока не вытрясут из них всякое желание добиться справедливости. Специально для «Эхо Кавказа» из Тайчани, из Сухума.
К новостям из Цхинвали, где общественность протестует против сноса старого моста. Горожане не доверяют новой экспертизе сооружения, по которой мост через реку Ляхва не подлежит реставрации, и апеллируют к аналогичным исследованиям, по которым мост еще можно спасти. Дискуссия горожан и чиновников о судьбе моста грозит перейти в политическую плоскость. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Конфликт вокруг старого моста – это история, выражаясь в бухгалтерских терминах, нарастающим итогом. Она накапливалась как сумма показателей, где к текущим результатам добавляются проблемы предыдущих периодов. Началась она в 2009 году с робких протестов местной интеллигенции против сноса исторических кварталов Цхинвала. Люди пытались уговорить власти не застраивать их бездушными коробками, не лишать город той самой исторической памяти, уникального облика, настроения, которое создают старые камни. Понятно, что реконструкция или восстановление полуразрушенных домов 18-19 веков – предприятие не быстрое. В проект послевоенного восстановления, его не запихнешь. Но все-таки переживавшие за город люди предлагали строить новоделы за пределами исторических кварталов. Благо территория старого Цхинвала невеликая. После пятидневной войны цхинвальцы из Израиля предлагали помощь в восстановлении еврейского квартала. Приезжали осетинские бизнесмены из России с деньгами, брались восстанавливать дома, в которых прошло их детство. Но им предложили ограничить свое участие в судьбе города исключительно денежными взносами. Мол, вы давайте деньги, а мы сами разберемся, что с ними делать. В итоге случилось то, что случилось. Исчезли старые камни, а с ними и дух старого города. Старый мост – часть этого города, хотя по меркам старого Цхинвала построен он относительно недавно, в 1929 году. Признаться, я не встретил человека, кто бы мне объяснил, в чем его ценность как памятника архитектуры или памятника исторического наследия. Но как бы там ни было, люди имеют полное право указать на камень и сказать, что он им дорог, потому что из камней и деревьев создается, милое сердцу горожан, среда обитания. Но все-таки такое впечатление, что в этой битве за старый мост собралась вся обида горожан на варварское отношение чиновников к городу, к наследию, которым они дорожили и от которого мало что осталось. Это первая составляющая конфликта. Вторая – про отношения. Чиновники, с кем я обсуждал эту историю, совершенно искренне считают, что никакой культурной ценности этот мост не представляет. Поэтому не понимают, от чего такой общественный резонанс. Им невдомек, что эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом. Она об отношении власти и общества. Общество отказывает своей бюрократии в единоличном принятии решений без учета его мнения. Бюрократия в принципе не пользуется ни авторитетом, ни доверием граждан. Это один из результатов послевоенного управления республикой. Нынешние управленцы наследуют это отношение от своих предшественников. И, наверное, они должны были это понимать хотя бы потому, что пришли к власти на волне протестных настроений. Они сами еще недавно были частью запроса на переформатирование отношений в республике. Но почему-то, по примеру своих предшественников, вместо честного открытого диалога предпочитают прыгать на те же грабли. Теперь уже в их адрес звучат упреки в жонглировании экспертизами моста, в желании продавить общественное мнение, продемонстрировать, кто в доме хозяин. Пользователь сети Ирина Иринина пишет на своей странице, цитирую, «Категорическое сносить со ссылкой на новую экспертизу оказалось попыткой выдать желаемое за действительное. Очень жаль, скоро парламентские выборы. Ложь достала при экс-президенте, начинает доставать и сейчас. Простите, если задеваю чьи-то нежные грезы». Конец цитаты. Неужели мост этого стоит? Самое странное в этом конфликте, что он достался нынешнему руководству в наследство от предыдущего. Решение о сносе старого и проект строительства нового моста рассчитали предшественники. И по уверениям Генеральной прокуратуры даже съели часть выделенных Москвой денег. Казалось бы, почему не оставить эту вину ушедшей власти? Не продемонстрировать обществу, что новые управленцы прислушиваются к мнению горожан, понимая, что речь идет об их среде обитания. Но нет, вместо этого бег по кругу. Теперь они в роли вандалов, а их предшественники в рядах защитников моста. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Политологи об антизападной риторике грузинских властей. Инфекционист о мерах предосторожности в сезон распространения респираторных заболеваний. Обзор прессы подготовил в Тбилиси Серго Брегвадзе.
В последние годы США выделили более 6 миллиардов долларов на помощь Грузии. Тысячи грузин отправились в Америку для участия в программах обмена, и десятки тысяч местных военных были обучены защите территории страны. Помощь США способствует демократическому управлению, верховенству закона и экономическому росту, заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на прошедшем на прошлой неделе заседании Комитета Сената США по международным делам, посвященном внешней политике на Кавказе, отметив при этом, что в Грузии наблюдается демократический откат. Более того, несмотря на оказываемую Грузии помощь, некоторые политические группы, состоящие в тесной связи с правительством, несправедливо критикуют посла США Келли Дегнан и тем самым подрывают партнерство двух стран, отметила Донфрид в своем выступлении. О том, что означают эти заявления для Грузии, газета «Квирис Палитра» поговорила со старшим научным сотрудником Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгием Бадридзе.
Невероятно, но в правящей партии много совершенно необразованных людей, которые не осознают последствий того, что говорят. Когда вы нападаете на посла США, вы, несомненно, нападаете на страну, которую он представляет. Госпожа Дегнан – официальное лицо, представляющее государственную политику Соединенных Штатов, и до сих пор не совершала никаких своевольных действий. На мой взгляд, у нас есть все основания считать, что эта власть перешла от имитации прозападничества к откровенной антизападной риторике. Все реже высокопоставленные государственные политики говорят о приверженности западному курсу. Чаще слышатся нападки на Запад и наших партнеров, что обнажает реальную природу этой власти.
Говорит Бадридзе. На призывы к проведению демократических реформ грузинские власти отвечают обвинениями в том, что от них требуют открытия второго фронта, продолжает политолог. А это свидетельствует о категорическом нежелании правительства проводить реформы, которые приблизили бы Грузию к западным институтам.
К счастью для нас, адекватной реакции Запада на все это пока не было. Несмотря на совершенно неприемлемое поведение правительства, Америка и Евросоюз продолжают поддерживать Грузию, в том числе и финансово. Они считают, что жесткая реакция затронет подавляющее большинство населения Грузии и дают шанс правительству отказаться от конфронтации с надежными партнерами. Однако позиция правительства становится все более жесткой, и трудно сказать, как долго Запад еще будет терпеть.
Заявил Георгий Бадридзе в интервью газете. «Необходимо быть внимательными, этот сезон будет самым страшным», заявила представитель Тбилисской инфекционной клиники Марина Энделадзе в интервью радио «Фортуна». В Грузии уже распространен новый подштамм коронавируса. Также циркулирует респираторный вирус, аденовирус и парагрипп, сообщает инфекционист.
В последние годы вирусные инфекции не были так распространены. Это, вероятно, было связано с тем, что мы соблюдали меры предосторожности во время распространения ковида. Они помогали обезопасить себя и от гриппа. Сейчас мы уже не так осторожны, поэтому и увеличилось количество простудных заболеваний. Хорошо, если вы уже сделали прививки от сезонного гриппа. Нужно отметить и то, что болезни длятся дольше. У меня есть пациент, у которого уже месяц продолжается кашель.
Говорит Марина Энделадзе. Инфекционист призывает общество на время вернуться к ношению масок в людных местах, соблюдать гигиену. Необходимо также укреплять иммунитет с помощью средств, которые должен назначить непосредственно врач. И самое главное, те, у кого наблюдаются даже незначительные симптомы респираторных заболеваний, должны воздержаться от общения с окружающими, напоминает инфекционист. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Центральный выставочный зал Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия открыл сегодня персональную юбилейную выставку художника, скульптора и декана факультета искусств Абхазского госуниверситета Нукзара Логуа. Из Сухуми передает Елена Заводская.
В истории абхазского искусства, говорит директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, куратор и искусствовед Эльвира Арсалия, было много ярких имен и талантливых художников, но многие из них ушли из жизни, так и не сделав персональную выставку. Поэтому в этом году Центральный выставочный зал запланировал ряд юбилейных персональных выставок. Нынешняя посвящена абхазскому художнику, скульптору, поэту и декану факультета искусств Абхазского государственного университета, члену Союза художников Абхазии Нукзару Логуа. Эльвира Арсалия характеризовала выставку и отметила, что в этом году произошло важное событие для искусства Абхазии. Отделение изобразительного искусства АГУ было преобразовано в факультет искусств, что нашло отражение в этой экспозиции.
Вы видите, здесь скульптура есть. Здесь в живописи есть очень интересные темы. Первый раз увидела я его тему эпоса. Сама живопись, она очень условная, метафоричная, доведена до каких-то символов, как и сам эпос, который тоже является такой метафорой. Да, мне кажется, это очень интересная серия. И темы, которые на протяжении творческого пути всегда есть. Это тема история. Здесь есть работы, серия махаджирства. Работы, посвященные Отечественной войне. Для него живописца, вот как целое направление его деятельности, скульптура, она здесь тоже очень хорошо представлена. И еще один, на мой взгляд, такой интересный компонент в этой выставке в малом зале, стена одна, на которой выставлены работы студентов. Это студенты, которые учились в отделении изобразительного искусства, где был руководителем Нукзар Логуа. Это как бы открывает вот еще одну грань.
Нукзар Логуа пояснил, в чем видит свою задачу.
В основном здесь представлены работы за последние 2-3 года. Они выстроены концептуально, в таком конструктивном, супрематическом в определенном смысле. То есть я работал последние годы над пространством в картинной плоскости, модернизируя формы, создавая синтез различных направлений. Хотелось бы вот в такой концепции выстроить свою работу. Но еще что интересно, здесь представлены работы моих студентов, их 13 человек. Мы впервые в условиях Абхазии, в Абхазском государственном университете. Это будет первый выпуск, они в этом году уже на дипломе находятся.
А на вопрос, как в его творчестве соотносятся скульптура и живопись, ответил так.
Если вы заметили, на моих работах все-таки форма присутствует, я постоянно кручу форму, занимаюсь формами. То, что я делаю вот, даже на живописи, иногда подразумевает и скульптуру тоже. Скульптура мне ближе, конечно, поэтому они, я думаю, взаимодополняют друг друга.
Публика может познакомиться с творчеством художника до 30 ноября. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Картинки с выставки». Каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа».
Чемпионат мира по футболу в Катаре во многом отличается от предыдущих, в том числе и для болельщиков самопровозглашенной Республики Абхазия, половине которых приходится следить за играми по телевизору при веерных отключениях электроэнергии. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как-то совсем неожиданно нынче для болельщиков в Абхазии начался чемпионат мира по футболу в Катаре. Всего 4 с небольшим года назад был предыдущий чемпионат в России, но кажется, что с тех пор минула целая эпоха. Помнится, как мы с приятелем ездили в июне 2018 года через границу на ПСОУ на Олимпийский стадион Фишт. Нет, билетов на матч сборных Хорватии и России, которые накануне одолели чемпиона мира Испанию, у нас не было. Да и зачем нам были нужны такие «излишества» в кавычках? Просто хотелось окунуться в атмосферу мирового футбольного праздника. А сам матч, вернувшись домой, я спокойно посмотрел по телевизору. Никто тогда не знал, что вскоре весь мир будет связан по рукам и ногам, в кавычках, коронавирусной пандемией, унесшей, по официальным данным, 6 миллионов жизней. А потом без передышки начнут военные действия на Украине, из-за которых, помимо всего прочего, ФИФА не допустила Россию на Мундиаль. Так вот, накануне предыдущих чемпионатов мира и Европы наши болельщики за много месяцев предвкушали их. В этом веке абхазские газеты и телеканалы проводили конкурс на лучшие прогнозы результатов чемпионатов. На телеканалах ретрансляции матчей сопровождались их обсуждением футбольными экспертами и рядовыми болельщиками. Нынче же, как говорится, настроение не то. Но тем не менее телеканал Абаза ТВ сразу начал ретрансляцию игр чемпионата, поскольку далеко не у всех болельщиков есть дома тарелки, позволяющие смотреть российский канал Матч ТВ. Нынче, правда, проведение конкурсов на лучшие прогнозы, обсуждений матчей на ТВ не планируется. Неясно пока, будут ли коллективные просмотры в городе, как былые годы, в заведениях общепита на большом экране. Но болельщики в любом случае втягиваются в мировой футбольный праздник. Не забудем, что этот праздник объединяет людей из самых разных стран на планете. На днях абхазский общественно-политический деятель Астамур Какалия привлек внимание своим постом в Фейсбуке, в котором рассказывал, как он быстро нашел общий язык с тремя молодыми африканцами, которых нанимал в качестве гастарбайтеров помогать ему собирать фасоль на участке, и которые тут же сообщили ему, что завтра Сенегал играет с Нидерландами. Сегодня я позвонил Астамуру, и вот как он об этом рассказал.
Я говорю, ты откуда? Он говорит, Сенегал. И разговариваем, говорит, Сенегал, команда, футбол. А, говорит, что бомба, молодцы. А с кем играете? Оланд, говорит. Я говорю, Оланд? Нет, говорит, Оланд. Нет, Оланд, говорит, хорошо, говорит, давай. молодцы.
Но Божа ТВ показывает.
Показывает, но, понимаете, у людей проблемы, света нету. И как-то и настроение тоже не такое, как...
Ну вот именно, что как-то даже с трудом входишь в эту колею. Вот действительно эти все проблемы. Потом многие болели за Россию, сейчас России там нету. Хотя многие у нас и не за Россию вообще. Вот у них есть какие-то любимые команды, кто-то там...
Ну да, кто за Италию.
Кто за Германию, кто за Францию, я не знаю. Но много этих африканцев там сейчас на этой бирже труда?
Немного, но они есть. А это, как правило, студенты, они учатся в Москве и так далее. Но как они мне объяснили, это связано с вопросами виз. Вот визу
да,
они...
Да, это я знаю.
Они вот здесь на время перекантуются, чуть на сигареты, на кофе подработают и дальше обратно возвращаются.
В этом году, рассказывает Астамур, он увлекся сельским хозяйством. В пригородном селе Дзигута начал выращивать кукурузу, фасоль, тыкву, орех, пекан. А поскольку он привык делиться увиденным и услышанным в соцсетях, в сентябре привлек внимание другой его пост о разговоре с таджиком-гастарбайтером, который помогал ему убирать кукурузу. Вот как это было.
Во время сбора он что-то смотрит по сторонам, а вот такие раскаты грома вдали, один в один, как будто бы вот приглушенная артиллерийская канонада. И он так смотрит озадаченно, хмурится, на меня смотрит вопросительно. Я уже понял, что он его на уме, но ничего не говорю. Молчу. Он тоже молчит. Собираем, собираем. И он мне говорит, а Украина, говорит, Абхазия рядом, говорит. Я ему говорю, ты не переживай, говорю, между нами, говорит, большое расстояние там, в той стороне, во-первых, вообще не Украина, это другая сторона. Объясняю, кое-как объяснил ему. Он ожил сразу. Обед, говорит, надо, что мы, говорит, это же обед обещали давать.
Да, но это главное пошло. Потом мне кто-то рассказывает, что ссылался на кого-то другого. Я говорю, так это, наверное, он прочел этот пост и... Затем мы вернулись к теме Мундиаля. Конечно, перенос его нынче на ноябрь-декабрь неожиданно отразился на многих болельщиках Абхазии, как Алия говорит.
Вечером просмотр. А если вы не успеваете ничего, вечером пришли домой, я не знаю, то есть вам надо выбирать, там, скупаться, побриться и так далее, там, или смотреть ТВ.
И все же спасибо Мундиалю, который позволяет многим вокруг отвлечься от нынешних тягостей и тревог. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.